שלום, אנחנו קוראים מתוך כתבי רבש א', מאמר עניין השפעה.
Статья понятия дачи, страница 43, первый столбец, внизу, последний отрывок. Можно учебный материал найти на сайте КАП-ТВ, и там же можно задавать вопросы. Избранные вопросы будут звучать в течение урока. Статья понятия дачи, труды Рабаша, страница 43, первый столбец, последний абзац.
Понятие отдачи — это высшая природа, это высшая сила, дополнительная сила. И мы не знаем, что это такое. Это какая-то антиматерия, которая существует во Вселенной. Мы не знаем о ней, а только предполагаем, что есть такая вещь. Сказано об этом, что это может прийти с помощью света, возвращающего к источнику. Это понятие отдачи, такое свойство. Мы противоположны этому, и противоположным мы тоже не знаем, что это, в чем именно противоположное. То есть я не чувствую, что мне недостает чего-то, что противоположно мне. Потому что если это противоположно, это должно находиться во мне что-то, и чего-то должно не быть во мне, и мы этого не чувствуем. И поэтому существует большая работа по определению этого. А затем, кроме того, что мы можем прийти к особым действиям, к свойству отдачи. Мы также должны понять, для чего это, что это нам дает, какова необходимость этого, почему Творец создал мир в таком виде и наше развитие в таком виде. Все это зависит от понятия исправления, от получения свойства отдачи. Да, пожалуйста.
Понятие отдачи, 43-я страница. Человек должен обратить внимание и приложить немножко мысли, прежде чем он начнет работу на Творца. Чего он хочет? То есть, на какую оплату он рассчитывает за свою работу? Или сказать проще, то какова причина, которая обязывает его заниматься Торой и заповедями? И когда человек смотрит на это, то есть он знает, чего ему не хватает, и ради чего он должен прилагать усилия, тогда у него появляется множество мыслей, и ему очень тяжело узнать действительно, а чего же он хочет. Поэтому есть много людей, которые, размышляя над этой проблемой, не могут определить истинную цель своей работы. Поэтому они говорят, а зачем нам мучиться в поисках цели? И действуют без всякой цели. Говоря, мы стараемся ради грядущего мира. А что такое грядущий мир? Зачем нам об этом думать? Мы только будем верить, что там нам будет хорошо, и нам этого хватит. Когда мы получим оплату в будущем мире, тогда мы и узнаем, что это такое. И зачем нам сейчас заниматься этими расчетами? И только единицы говорят о том, что существует такое понятие, как слияние с Творцом. А для того, чтобы прийти к слиянию с Творцом, необходимо прийти к совпадению по свойствам. То есть, как он милосерден, так и ты будь милосерден. И человек начинает стремиться достичь состояния совпадения по свойствам, чтобы все его действия были отдающими. И только тогда исчезнет сокращение и скрытие Творца, который есть в мире, и человек начнет ощущать святость. Однако, в то время, когда он начинает свою работу по достижению уровня отдачи, человек видит, насколько он далек от этого, и что у него нет желания достичь этого, и он не знает, что делать, чтобы у него была возможность прийти к отдаче. И каждый раз, когда он прикладывает усилия, он видит, что все это только отдаляется от него. И это продолжается до тех пор, пока человек окончательно не поймет, что это выше человеческих сил, и что он никогда не сможет прийти к этому. Тогда он осознает, что только Творец может ему помочь. И только тогда он понимает, что он должен заниматься Торой и заповедями для получения платы. А плата его в том, что ради этого он прилагает усилия, в том, чтобы Творец дал ему силу отдачи. И в этом плата, на которую он надеется. То есть он хочет прийти к слиянию с Творцом, то есть к совпадению по свойствам, то есть к свойству отдачи. И в этом вся его плата, на которую он надеется, что с помощью его усилий в Торе и заповедях он надеется, что ему дадут то, что он сам достичь не в состоянии. Он нуждается в том, чтобы это дали ему. Подобно материальным усилиям, когда если человек не может сам достичь денег, то он прилагает усилия, и за эти усилия дают ему деньги. Также и в духовном. То, что человек не может достичь своими силами, он нуждается в том, чтобы кто-то ему дал. И это мы называем платой. Поэтому, когда человек хочет прийти к свойству отдачи, поскольку он хочет прийти к слиянию с Творцом, и невозможно прийти к этому свойству, кроме как таким образом, чтобы Творец дал ему это, и то, что он хочет, чтобы дали ему, это называется платой. Поэтому, поскольку есть правило, если хотят получить плату, то необходимо приложить работу и усилия. Поэтому он выполняет Тору и заповеди для того, чтобы ему дали эту плату, называемую силой отдачи. То есть возможностью выйти из любви к самому себе и получить желание, чтобы у него была сила заниматься только любовью к ближнему. И об этом сказано. Человек должен заниматься Торой и заповедями даже в Лолишма, потому что из Лолишма приходит к Лишма, поскольку свет в ней возвращает к источнику. И таким образом, посредством приложения усилий в Торе и заповедях, чтобы прийти к Лишма, он приходит к ступени Лишма, поскольку он до этого прилагал усилия. И поэтому он удостаивается света в ней, возвращающего к источнику. И это называется, что свыше дают ему силу отдачи. Однако необходимо спросить, для чего вначале ему необходимо прилагать усилия, а затем дают ему свет Торы? Почему ему сразу не дадут свет Торы и сразу вернут его к источнику? И для чего необходимо прикладывать усилия и действовать бесплатно, и терять время бесплатно? Ведь могли дать ему свет сразу, в начале его работы. То есть он сразу получил бы свет и сразу начал бы работу в Лишма. Но дело в том, что нет света без кли, а кли — это желание. То есть человек, у которого есть потребность, и он стремится к заполнению, к наполнению своей потребности, это называется кли. И только тогда, когда у него есть кли, то есть желание какого-то наполнения, тогда можно сказать, что дают ему наполнение. И он удовлетворен наполнением, которое дали ему. Потому что к этому он стремился. А плата называется наполнением, где стремление получить, и более того, мера важности наполнения зависит от меры стремления. И соответствует мере страданий, которые были у него, и в этой мере он наслаждается наполнением. И невозможно дать человеку свет, чтобы тот вернул его к источнику, в то время, когда у него нет никакого к этому желания. Поскольку понятие возвращения к источнику означает, что он теряет силу любви к самому себе и получает силу любви к ближнему. И если у человека нет никакого желания выйти из любви к самому себе, а ему говорят «работай», и за это у тебя не будет желания любви к самому себе, то для человека это не представляется платой, а наоборот. Человек тогда думает, что за то, что он работал у хозяина, и вместо того, чтобы тот дал ему что-то хорошее за его усилия, он ему вместо этого дает огромное зло. Настолько, что вся любовь к самому себе, что всю любовь к самому себе он теряет в этот момент. И кто же согласится на это? Поэтому человек вначале должен учиться в Лолишма. И с помощью этого у него будет помощь со стороны тела, поскольку человек готов отказаться от маленького наслаждения для того, чтобы получить большое наслаждение. А со стороны природы человек не может представить себе наслаждение, не основанное на любви к самому себе. Поэтому говорят ему, что с помощью занятий Торы и заповедями он получит плату. И это не ложь, ведь наверняка он получит плату. То есть говорят ему, что с помощью усилий в Торе и заповедях он получит плату, и это правда, это истина, потому что он наверняка получит плату, только плата изменится. Например, отец говорит своему сыну, своему ребенку: если ты будешь хорошим мальчиком, то я куплю тебе машинку, в которую играются маленькие дети. Машинку из пластика. А затем отец уехал за границу и вернулся через несколько лет. А сын его уже вырос и напомнил ему: папа, ты прежде чем уехал за границу, ты мне обещал машинку из пластика. А отец вместо этого купил ему хорошую настоящую машину, на которой он может ехать далеко. И сын уже обладает разумом и понимает, что уже ему не нужна пластиковая машина. Ему нужна настоящая машина. Можно ли сказать, что отец обманул его? Разумеется, нет. И сын видит, что когда он был ребенком, он не мог иначе понять. Он мог понять, у него было такое понимание пустяшной платы. Так и сейчас, когда человек начинает работать за пустяшную плату, которая называется лолишма, то есть он ждет, что ему дадут плату, которая несопоставима с той истинной платой, которую он получит, когда он удостоится лишма. И это кли, в которое можно вместить все то великое наслаждение, которое Творец хочет дать. И это является истинными наслаждениями. Выходит, что в то время, когда говорят, что он должен работать в лолишма, то есть получать плату, это истина. То есть, если у него будет намерение дать отдачу, он тоже получит плату. То есть, ложь только в плате. Человек, когда находится в лолишма, он думает о иной плате, которую он получит, что кли, которая примет эту плату, она называется любовью к самому себе. В то время как потом, когда человек вырос, он начинает понимать, что кли, в который получают плату, это кли отдачи, и именно с помощью этих келим получают добро и истинное наслаждение. И тогда он начинает чувствовать себя самым счастливым человеком в мире. Та плата, которую он рассчитывал получать в то время, пока он находился в лолишма, когда он тогда мог получать плату, подходящую только маленькому ребенку. Выходит, что когда учат лолишма получать наслаждение и плату за работу, это не называется ложью, поскольку человек не теряет ничего от того, что заменят ему маленькую плату на большую. Но необходимо объяснить, что лолишма, то есть эта плата, она не является истинной, как он думает. У платы есть иное имя. Но плата остается платой. И ему подменивают не саму плату, а название платы. То есть вместо платы ложной и воображаемой, плату истинную. И из этого следует, что главное, что человек должен получать за свои усилия в Торе и заповедях, это чтобы Творец дал ему хилим отдачи. То, что человек сам не может достичь, поскольку это против природы. И это дар свыше. И в этом его плата, которую он все время ждет. Когда же я, наконец, смогу доставлять наслаждение Творцу? И поскольку он ждал этой платы, тогда это называется его платой. И чтобы это понять, необходимо разобрать написанное в стихе, в книге, в введении в книге по ним Мазберот, где написано, что корень тьмы — это экран и кли Малхут, и корень платы укоренен в отраженном свете. И называют... Там находится корень того, что мы видим в этом мире. То есть все, что мы видим в этом мире, все это ветви, которые следуют из корней в высших мирах. И он говорит там, что корень усилий, который человек чувствует в этом мире, исходит из корня экрана в кли Малхут, что означает, что кли, которая есть у творений, называется желанием получить наслаждение. И это сотворил Творец, поскольку его желание дать добро сотворенным. Поэтому он сотворил в творениях желание получить наслаждение. И это называется Малхут, высших сферот. А затем мы учим, что возникло понятие сокращения. То есть он не хочет быть получающим, поскольку он хочет прийти к совпадению по свойствам с Творцом. Поэтому создается правило в святости, что не получают ничего, если не могут создать намерение ради отдачи. И в этом понятии установление экрана. Ведь говорят о высших светах. Поэтому, когда они хотят получать свет, это называется экраном. Подобно человеку, что в то время, когда свет солнца светит ему в его доме слишком сильно, и он не хочет получать этот солнечный свет, то тогда он покупает занавеску. И когда мы говорим о высших светах, когда у Малхут, хотя у него есть огромное желание получить наслаждение, тем не менее она отказалась от наслаждения, чтобы не получать его, по причине, что хочет прийти к совпадению по свойствам. И это называется усилием, то есть она делает что-то, чего нет в ее желании, то есть удерживает себя от получения наслаждения. И в материальном мире человек, в то время, когда он должен отказаться от какого-то наслаждения, это называется усилием. Например, человек наслаждается отдыхом, и по какой-то причине и необходимости он отказывается от своего отдыха и идет что-то делать. Это называется усилием. Также он показывает нам, каким образом материальная ветвь, то есть получение платы, где находится корень этого в высших мирах. И он показывает, что корень платы исходит из отраженного света, то есть желание отдавать, которое выходит из зивуга дака, который производится между высшим светом и экраном и авиют, где написано там, что отраженный свет, облачающий, это порождение двух сил. И понятие зивога деака в духовном — это когда две противоположные вещи. Когда есть две противоположные вещи, это называется ака, соударением. То есть человек страстно желает чего-то, потому что он видит, что от этого у него будет великое наслаждение, но, с другой стороны, он преодолевает это и не получает эту вещь, поскольку он стремится к совпадению по свойствам. То есть тут есть два стремления. Первое — стремиться получить наслаждение. Второе — с другой стороны, он стремится к совпадению по свойствам. И из двух этих сил рождается новая вещь, которая называется отраженным облачающим светом. И с помощью этой силы он может получить высшее наслаждение, поскольку отраженный свет этот, это кли, который подходит для получения наслаждения. Прочитаем еще раз. Отраженный, облучающий свет — это порождение двух сил, где понятие зивуга деакаа в духовном — это когда есть две противоположные вещи, и это считается соударением, акаа. И с одной стороны, человек страстно желает какой-то вещи, поскольку он видит, что от этого у него будет великое наслаждение, а с другой стороны, он преодолевает и не получает эту вещь, поскольку он стремится к совпадению по свойствам. То есть тут есть два стремления. Первое, когда он стремится получить наслаждение, а второе, с другой стороны, он стремится к совпадению по свойствам. И из двух этих вещей рождается новая вещь, которая называется отраженным облачающим светом. И с помощью этой силы он может потом получить высшее наслаждение, поскольку этот отраженный свет — это кли, который соответствует получению наслаждения. То есть с этим кли у него есть две вещи. Первое — он хочет получить наслаждение, которое есть в высшем изобилии, которое исходит из замысла творения, состоящее в желании дать добро сотворенным. Второе, вместе с тем, он находит себя в совпадении по свойствам. То есть это вторая стадия, которая есть у него при получении наслаждения. И мы видим во всем этом, что вся плата — это только отраженный свет и сила отдачи, которую нижний получает от высшего, и называет ее отраженным светом, что означает то, что нижний дает высшему. То есть изобилие, которое исходит от Творца, называется прямым светом, как написано, и Творец сотворил человека прямым. То есть, как мы учим, что замысел творения был в том, чтобы дать добро сотворенным, чтобы нижние получили наслаждение, и это называется прямотой. Но когда они получают наслаждение, они хотят совпадения по свойствам. Поэтому есть исправление, которое называется отраженным светом. То есть получающее наслаждение получает его не по причине желания насладиться, а потому что он хочет доставить наслаждение высшему. Что означает, что как высший хочет, чтобы получающий наслаждался, также и получающий наслаждение, его намерение состоит в том, чтобы вернуть наслаждение дающему, чтобы высший наслаждался этим, чтобы тем, что он исполнил свой замысел. Выходит, что главная плата — это отраженный свет, то есть сила отдачи, то, что нижний получает от высшего. Однако, тем не менее, необходимо понять, почему мы говорим, что кли, которое называется силой отдачи, почему в этом вся плата? Ведь плата — это что-то, что получают. Как говорят, я работаю для получения платы. И как говорят, что цель творения — это дать добро сотворенным, то есть чтобы они получили плату. И здесь мы говорим, что плата — это сила отдачи. И мы понимаем, что плата должна быть такая, что человек должен удостоиться постижения тайн Торы. Но что он говорит, что плата в том, чтобы постичь свойство, чтобы постичь силу отдачи. То есть и это исходит из высшего корня, называемого отраженным светом. Известно правило, что больше, чем теленок хочет сосать, корова хочет его вскармливать. Если так выходит, что Творец хочет дать творением больше, чем творение хотят получить. Так кто же тогда задерживает? Но необходимо вспомнить понятие сокращения, которое состоит в том, чтобы у творений было понятие совпадения по свойствам. И это исправление, чтобы не было ощущения бесплатного хлеба. И это исходит из нашего корня. То есть, поскольку Творец только дающий, ничего не, и он ничего ни в коем случае не получает, и у него нет потребности ни в чем. Поэтому, в соответствии с правилом, которое есть в нашей природе, что каждая ветвь хочет уподобиться своему корню, поэтому в то время, когда нижний должен произвести какое-то действие, не находящееся в его корне, он чувствует неудовольствие, неудобство. Выходит, что наслаждение, то есть свет и удовольствие, для этого человеку не нужно делать никаких действий, чтобы это получить, потому что больше, чем творение хотят получать, Творец хочет давать. Однако, у творения нет кли, чтобы он мог насладиться этими наслаждениями по причине стыда. Выходит, что вся плата наша в том, что, чего нам не достает, то есть кли, то есть сила отдачи. Нам не хватает только келим, а не светов. Из этого следует, что главная плата — это сила отдачи. Однако для того, чтобы достичь это кли, которое называется желанием отдавать, необходимо также желание. То есть человек должен чувствовать, что ему не хватает этого кли. Поэтому необходимо заниматься Торой и заповедями в ло лишма вначале. И в этом наше усилие. И мы видим, что все, что мы делаем, все ради собственной пользы, без всякого намерения отдавать. И тогда мы видим, что нам недостает силы отдачи. И мы хотим вознаграждение за нашу работу, чтобы Творец дал нам это вознаграждение, то есть желание отдавать. И когда у нас будет эта сила, то мы сможем получить добро и наслаждение, которое уже предуготовано. То есть необходимо, и для этого не нужно никакой работы, потому что это дает Творец. Поэтому человек должен все время подниматься все больше и больше по ступеням и приобретать только силу отдачи, и сверх этого нет, он не нуждается ни в чем.
Вопросы? Да, Ханох.
Он говорит здесь об отраженном облачающем свете. И он говорит, что с одной стороны человек стремится к получению, а с другой стороны он стремится к совпадению по свойствам. И как это может быть вместе?
Как он может отдавать? Что он может отдавать? Что может отдавать желание получать?
У него ничего нет. Он ничего не может отдавать.
Но свое наслаждение, которым он наслаждается, это только то, что он знает. Теперь, что он может отдать, в каком виде он хочет наслаждаться для того, чтобы этим насладить дающего.
Каким образом он насладится, чтобы дать наслаждение?
Да, как ребенок, который находится на руках матери, радуется, весь живой. Это дает наслаждение взрослому, но он ей не дает этим наслаждения, она наслаждается от того, что есть у нее это. То есть он полностью находится во власти матери. В чем разница между этим и большим человеком, который уже вырос и дает наслаждение матери? Что он тоже так будет двигать руками, ногами, не понимая ничего?
Нет, он будет делать что-то, что может доставить удовольствие.
Чем он может насладить ее? Что ей нужно? Какое удовольствие она хочет от него?
Чтобы ему было хорошо.
Чтобы было хорошо. Но что было хорошо, это верно, чтобы ему было хорошо. Но как с его стороны он приводит к наслаждению? То есть, когда все его действия такие, что он делает все то, что мать хочет, что она понимает, что хорошо ему, да? И когда он делает это для того, чтобы насладить ее. Насладить, правильно? Насладить ее.
Это релевантно для нашей работы сейчас или нет?
это большой уровень, то есть он получает все. Мать хочет, что она хочет, чтобы он насладился от всего мира, да? Чтобы было ему лучше всего, и даже на процент не меньше, 100% полностью, это со стороны матери, это то, что он должен получить. Со своей стороны, он хочет, чтобы она насладилась от него, как наслаждалась, когда он был маленьким ребенком на ее руках. То есть, когда он готов получить все от мира, в конечном счете от матери, но для того, чтобы давать ей все. То есть он делает это лишма ради нее. Да? И если он делает это ради нее, какие он действия должен прежде всего произвести? То есть не для себя. Да, то есть сокращение. Теперь экран и отраженный свет, и чувствовать мать, и насколько он наполняет ее тем, что он наслаждается.
А в чем разница между этим примером и примером гостя и хозяина?
Тоже, только там немного более ограничено по-земному, а здесь, потому что со стороны Творца к творению есть вечная, совершенная любовь. Гость и хозяин, скажем, тоже. Когда мы берем гостя и хозяина, это тоже пример всего добра.
Например, в примере с трапезой, которую всегда дают. Ее получают только для того, чтобы доставить наслаждение тому, кто накрыл эту трапезу. Для себя я никогда не получаю. Я не ищу наслаждения для себя. Здесь он говорит о наслаждении для себя.
Нет, ты должен почувствовать наслаждение для того, чтобы наслаждать хозяина. Конечно, а иначе как ты доставишь ему наслаждение? Как этот большой ребенок, он должен принять весь мир. Но почему он это делает? Он для себя должен прийти к состоянию, что хотя есть у него большое желание получать, что он ничего не хочет, но он хочет только для того, чтобы насладить мать. То есть должно быть большое кли и полное наполнение, и сокращение на получение наполнения в обычном виде ради наслаждения себя, и экран и отраженный свет, сокращение экрана и отраженный свет, на то, что он делает это только для того, чтобы привести к удовольствию матери. Но он должен связаться для этого с матерью, знать, быть уверенным, что он несет ей наслаждение. То есть он тем самым умножает свои келим, помножает на келим имы, потому что его кли только становится средством для того, чтобы почувствовать кли имы, насколько она наслаждается от каждой детали, в которой наслаждается он. И именно здесь соединение между его и ее желаниями, которое называется слиянием.
То есть наслаждение только для того, чтобы соединиться с келим матери?
Нет, если он будет делать так и не насладиться, так чем он насладит ее? Пойми, поэтому здесь есть состояние, которого мы не знаем. Незнакомо оно нам, только в духовном оно осуществляется. И когда это происходит, это называется духовным. Придет свет и исправит. Ну, от края до края. Да, Дани. Ты готовься. Да.
С одной стороны, он пишет, что Творец скрыт, потому что есть стыд. С другой стороны, я не могу сдвинуться на миллиметр.
Для того, чтобы дать нам возможность существовать.
Но я не могу сдвинуться на миллиметр, если я не попрошу от Творца.
Смотри, мы сейчас тоже изучаем понятие свободы воли, да? Свобода воли называется. Воля, свобода выбора. Потому что раньше это так называлось. У меня осталось еще... прежнее впечатление, статья «Свобода воли». Представь себе, если бы мы знали Творца и только в том, что есть сила, которая создала меня и производит все действия со мной, и я завишу от нее на 100%. Ну что же мне остается? Ничего. То есть все я выполняю, все я делаю, и в прошлом, и в будущем, и ничего кроме этого. Только что происходит? Что происходит? Да? Что я знаю, что я просто машина. И я знаю, что я просто механизм. Механизм ведь не понимает. Посмотри, находится скрытие в мире, и люди этого не осознают. Даже если говорят, что есть Творец, Он все делает, и так далее, действует скрытие. Но представь себе, чтобы мы бы не знали наверняка, а чувствовали, знали бы, что это так. Где же наша жизнь, отношения между людьми, я и моя семья, моя жена и дети, я и хозяин там на работе, я с самим собой, я с природой? Нет. Представьте себе такую реальность, когда мы живем в мире, когда существует высшая сила, которая задействует нас в каждом атоме, в каждой связи, в каждой мысли, в каждом желании.
Но в этом цель творения.
Какая цель творения? Не дай Бог.
Раскрыть Творца?
Раскрыть Его именно после сокращения и скрытия экрана и отраженного света, в той мере, в какой ты отдаешь, и ты самостоятельный. Почему все это сделано? Для того, чтобы дать тебе самостоятельность вместе с раскрытием Творца, чтобы был ты самостоятельный.
Что же мне делать?
Представь себе, если бы он был раскрыт без того, чтобы дать тебе возможность быть самостоятельным от него. Нет большего страдания. То есть ты даже знаешь, что ты пристрастился к этому, что ты — это не ты, что нет у тебя ничего в голове. Теперь, по крайней мере, в отношении людей или животных и всевозможных созданий, у них есть самостоятельность. Ты не знаешь, даже у атома, мы как бы думаем, что нет у него никакого самостоятельного действия, тоже есть ощущение самостоятельности. У собаки, кошки, у женщины, у жены, мужа, у ребенка, у взрослого есть ощущение самостоятельности, развивается, делает что-то. Вот ты скажешь, что это заранее все предусмотрено, ничего здесь нет у меня отверженного, сзади и спереди объявляешь меня. Ну и что? Я могу тысячу раз сказать это. Это не отменяет моего воображения, что я самостоятелен. Это интересно. Представь себе мир, где раскрывается Творец. То есть во всем его теле сделает так. Просмотри с начала до конца. В каждой детали, мысль, желание, неважно, во всем он властвует. Я знаю, я понимаю это. Так нет меня, нет же меня. Только находится точка «я», которая осознает только это. Это ужасно. Это страшное страдание, да? Поэтому, прежде всего, сокращение. А после сокращения можно уже существовать? Стоит думать таким образом, потому что мы тогда оправдаем его, почему он создал в таком виде людей вообще все творение. Когда мы можем быть, в чем разница между всем творением? Точка ощущения самостоятельности, которая увеличивается с уровнях, на уровнях неживого, растительного, животного, говорящий. Человек, что я не самостоятельный, я сейчас начну кричать на тебя, дам тебе по морде, что я не творец, это ведь я, что это творец, это ведь я же действую, я преуспеваю, я думаю. И тогда мы приходим в конце исправления к тому, что на самом деле нет никого, кроме него. До самой последней детали, потому что соединяемся с ним в том самом замысле творения, с которого и началось скрытие. Это вещи, о которых стоит думать и соединить все вместе. Тогда мы понимаем необходимость в действиях Творца, потому что мы обычно обвиняем его в скрыте, в сокращениях, в отношениях нам, почему он не делает, почему делает и так далее. Мы всегда возмущены. Да?
Я хочу продолжить вопрос, который задавал Ханох. Есть два вида наслаждения. Первое — это получение наслаждения прямое, второе — это западение по свойствам с Творцом.
То есть, с одной стороны, получать, а с другой стороны, должен отдавать.
Да, быть как он. А где здесь решение? Я хочу получать, но я хочу прийти к совпадению по свойствам. Как разрешить это противоречие?
Решение в том, что ты начинаешь работать посередине весов, то, что называется язычком весов, чаши весов, и ты должен решить, в каком намерении ты сейчас работаешь. И я не могу. Это точка решения, принятия решения. Когда получать или не решаешь, получать или не получать наслаждение, отталкивать или нет, во имя кого это делать и в какой мере. Это Творец дает человеку и обучает его, как решать. Да.
Это рож парцуфа?
Да. Это педерож. Дальше. Да.
Себастьян из Чили спрашивает так. Я понял, что отраженный свет — это кли. Так, а как это работает?
Это работает в таком виде, что если я... Это вещи еще пока что таких... У нас нет пока еще таких действий. Если я могу направить свое получение наслаждения после сокращения к Творцу, когда я получаю только для того, чтобы насладить его, тогда я начинаю производить расчеты. Да? Ну, дальше. Ну, Гершин, скорее.
Я хочу спросить об упражнении, которое вы дали вчера, и в связи с этим возник, и в связи с изучением статьи возник вопрос. Что именно человек сокращает?
Вопрос правильный. Человек должен сократить, он должен привести себя к точке принятия решения, к тому, что называется язычок весов, и когда он находится в этой точке, он все время в сомнениях, в вопросах, все время мне или Творцу, через группу, конечно же, через товарища, это ясно. Сократить. Когда выразить, он должен сократить. Это не сокращение, то, к чему мы привыкли. Потому что сокращение — это я сокращаю, отбрасываю, это как бы уже не находится. Здесь это не так. Точка сокращения — это, по сути дела, очень большая, широкая точка. Она, по сути дела, покрывает собой всю реальность, а реальность — это желание. И когда я сокращаю желание, то есть я свою точку сокращения маленькую, по сути дела, распространяю, простираю ее на свое желание, на всю реальность, на весь мир. И если я хочу так, чтобы весь мир был только для того, чтобы правильно относиться к Творцу, да, это называется точкой сокращения, как в П-дорож. Где находится точка сокращения? Весь П-дорож — это точка сокращения. Что такое П-дорож? Это мера сокращения, которую я делаю на желание получать. И когда я открываю себя, только в согласном мере этого сокращения. Когда сокращение — это не на получение, сокращение на то, во имя чего я как раз собираюсь получить. Эти понятия вскоре начнут обретать у нас новую окраску. У меня будет возможность объяснить. Пока что еще нет. Да. И весь день, человек весь день получает мысли, желания, каждый раз как бы задействует его, он каждый раз только получает новые вещи. И вы говорите...
Творец работает над ним все время.
И нет у него слишком большой возможности действий, может быть, подумать об этом, отнести это к Творцу, что может сделать человек
в той мере, в которой человек готов заниматься сам собой, работать над своим отношением к действительности, он продвигается, он приходит к отождествлению с Творцом. Нам необходимо, по крайней мере, ждать изменений. Дальше? Нет вопросов? Тогда семинар. Ну, пройдемся по статье, насколько это возможно. Что такое отдача? Что такое отдача? Отдача вообще и отдача в нашей природе, которая полностью в получении. От чего это зависит? Кому отдавать? Что отдавать? При каких условиях? Пожалуйста. Свойства отдачи. Понятие отдачи. Только говорите кратко. И как можно быстрее.
Отдача — это точка отношения, в котором я направляю свое намерение, что то, что выходит из меня наружу, и в этом случае это группа.
Во всем, что я делаю, все действия, все ощущения, все мысли, все это должно быть с намерением отдачи группе. И в этом, собственно, работа. Это работа постоянная. И тогда
прийти к точке, в которой мое наслаждение уже вызвано тем, что другой наслаждается, когда я чувствую наслаждение в другом, и это доставляет мне наслаждение. Там я нахожусь в точке отдачи не то, чего я наслаждаюсь, а от того, что я вижу наслаждение в другом.
Сокращение, экран и отраженный свет.
Понятие отдачи — это новые келим, которые не существуют у нас сейчас, которые нужно создать между нами, нужно раскрыть их между нами в совместной работе. А и кому, и что? Уже в самих келим находится ответ. То есть тот же Творец и то самое свойство отдачи находится в тех общих келим, которые можно создать только вместе.
Я не знаю, что такое отдача. Не знаю, что такое отдача в природе полного получения.
Да, это не согласно нашей природе получения. Когда работа с кли ближнего, которым я живу и работаю, ради него без всякого расчета на себя.
Это, собственно, точка отношения по отношению к тому, что находится вне меня, где я вижу товарищей с их желанием к духовному.
Сейчас между нами мы создаем такое состояние, когда стараемся все сделать для десятки. После этого проверяем, на самом деле, происходит ли это.
Да, мы начинаем тренироваться тут, между нами, когда мы создаем окружение, в котором все хотят одного и того же, и тогда наше желание получать может быть более спокойным. Но потом мы должны прийти к месту, в место, где есть, где все творение, все человечество, все находится под нашей отдачей. В какой форме надо находиться, чтобы отдавать? Если я не получаю, я не отдаю. Поэтому сокращение называется самым ужасным из всех ужасных состояний. Как же творение приходит к тому, что производит над собой сокращение, и что оно должно получать, чтобы отдавать?
Понятие лишма очень существенное для того, чтобы почувствовать любое действие, которое человек совершает в жизни, любое его отношение к чему-то. Есть отношение к чему-то, и есть тот выигрыш, который он планирует. И если отталкиваю это вместо того, чтобы находиться в чем-то, чем я занят, для того, чтобы заниматься тем, что не относится ко мне. И каждый, кто занимается какую-то профессию, например, он хочет быть актером, его интересует только актерское искусство, и его не важно ни почет, ни зарплата. Он просто этому полностью себя отдает. И это понятие лишма. Нужно оттуда идти, когда ты действуешь чисто в отношении того, что является Творцом, потому что что есть кроме тебя?
Что необходимо, чтобы отдавать? Необходимо хотеть отдавать. Необходимо создать те самые келим, чтобы они захотели получить что-то, что называется отдачей. И это очень тяжелый вопрос, и я очень рад, что у нас он возник, потому что мы можем начать искать ответ между нами.
Я пытаюсь угадать, может быть, не начинать с нас получать. Я не знаю, я не понимаю этого.
Какова разница в группе? Получаю ли я от других, которые в конечном счете мои собственные части, и только я здесь определяю состояние. И я вижу других только в той мере, в которой я отдаю группе. И в конечном счете никто не определяет состояние. И состояние обратное, когда я вижу, что я ничего не определяю, и меня приводят в действие другие. И третье состояние, когда все мы действуем, каждый, ну скажем, на 20% или в полную силу. Понятно? Скажем, три состояния. Я нахожусь в группе, и я действую. Все остальные — это только результат моих действий. Каждый, кто обвиняет, обвиняет из ощущения своего недостатка. Это я определяю их форму. Это первое отношение. Второе отношение — это то, что я сам ничто. Меня другие приводят в действие. И я реализовал свободу выбора, я привел себя в группу, я от всего отказался, и все, пусть теперь они мной занимаются. То есть не я действую на 100%, а они ноль, а наоборот, я ноль, а они действуют на 100%. Или есть какое-то соотношение между этими состояние, может быть, 20% там, или 30%, или 50%. В чем разница? Что происходит в нашем кли? Пожалуйста.
В конечном счете должен прийти к состоянию, когда нет никого, кроме него. И пока еще нахожусь в ощущении, что я действую или они действуют, это пока еще частичное состояние. Я во всей этой реальности должен увидеть, что есть единая действующая сила, она задействует меня и группу.
В предыдущем примере, который привел Рав, что значит, что я решаю? Я решаю, нет Творца. И, допустим, я получаю какую-то пощечину, но это я привел к этому. То есть есть какой-то диалог между тем, что я произвожу, и тем, что происходит снаружи.
Мы знаем, что это методика, когда иногда я делаю, я стараюсь понять, что я решаю все, и я выполняю это части моей души, я должен сконцентрироваться. И с другой стороны, я даю себя им, и я понимаю, что все вокруг меня творец, третье состояние. И я не знаю, я думаю, что все соединяется в том, что нет никого, кроме него. Тогда это соединяется в состоянии, когда каждый из нас раскрывает, что нет никого, кроме него.
В объединении между нами возникает такое место, что если я определяю, и я действую, то я чувствую, что это я вершина, я действую. И это неправильное место, я тогда получаю ради себя. Но если я ноль в группе, если я полностью себя отменяю, то я ничем не могу помочь остальным. Я не даю товарищам ни величия, ни важности. И тогда я не прихожу к цели. Но если мы придем в место, где каждый из нас великий, и каждый показывает, что он делает, и насколько важна цель в его глазах, и насколько он находится в любви и отдаче, то тогда я буду это делать ради товарищей, ради других. И тогда я смогу действовать в правильной форме. То есть это типа получение ради отдачи. Я делаю я, но ради них, чтобы они почувствовали величие.
Два этих состояния существуют. Это просто два этажа здания. Этаж эгоизма, когда... И нет меня, я отдаю себя к группе, и есть уровень молитвы, где я молюсь относительно всех изъянов, которые я нашел в себе. Я просто вызываю свет и исправляю.
Переходим к следующей части урока.